Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы начали говорить в прошлой части программы о такой важной, болезненной теме, как в каком-то смысле болезненной, такой дискуссионной, как помощь бездомным. И вот в свое время, когда, по-моему, даже на странице журнала «Фома» или как-то вот в дискуссиях вокруг каких-то публикаций эта тема возникала, мне очень запомнилось мнение одного спикера, который сказал, что да, безусловно, лучше бы бездомность, скажем так, исцелять как класс, что просто их не было, чтобы они все были устроены и так далее. Но есть люди, которые здесь и сейчас, вот сейчас, не могут не помочь тому, кто оказался в трудной ситуации. Даже если это поощрение бездомности, даже если это как бы там человеку даешь не удочку, а еду просто. Даже если так, здесь и сейчас хочется помочь. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что это евангельское желание. Посмотрите, вот если позвольте, я просто продолжу. Ведь виновность в данном случае, да, человека в том, что он так сам по своей вине, там, или во многом по своей, или частично по своей, дошел до жизни такой, она никогда, с точки зрения Евангелия, не является препятствием для оказания милосердия. Почему я так считаю? Вот помните замечательный и примечательный эпизод исцеления расслабленного, когда Спаситель спрашивает, вот у овчей купели, да, когда он спрашивает у расслабленного, почему ты не можешь исцелиться, почему ты болен, и он говорит, что вот я не имею человека, который меня поднесет, когда ангел сходит и, так сказать, возмущает воду, да,
и тот, кого первым погружается, тот исцеляется.
А вот я, поскольку расслабленный, меня, то те, кто могут ходить, они меня всегда опережают. И вот в одном из толкований на этот эпизод говорится о том, что Христос не потому задает вопрос, что он не знает, да, потому что он пытается обратить внимание человека на причины. То есть, если угодно, есть толкование, которое позволяющее нам рассматривать вот это вопрошание Спасителя у человека как указание на его виновность. Но в результате же Христос не говорит, ответ неправильный, я пошел. Да? Он говорит, он его исцеляет. И поэтому это позволяет нам сделать вывод, которым я сказал, что виновность человека в состоянии в своем, да, там бездомный он или еще какая-то горе с ним произошло, она не является основанием для того, чтобы мы не оказывали такому человеку милосердия. Вот. И такая, на мой взгляд, христианская, проникнутая евангельским духом книга, как Дон Кихот, например, Сервантеса, она очень много о подобных ситуациях говорит, я имею в виду не те, которые вот обычно хорошо известны, где там Дон Кихот немножко нелепо пытается спасти там мальчика, которому приносит только вред. Но там много очень моментов.
А, например?
Там, ну, вот там, например, есть тоже очень, скажем, эти самые разбойники, говорят, так сказать, терминологии того времени, которых ведут, и он Дон Кихот их там освобождает. И вот там такой есть примечательный эпизод, вот, демонстрирующий это милосердие, когда кто-то из разбойников что-то говорит, а надсмотрщик его ударяет, если я не ошибаюсь. И Дон Кихот говорит, ну зачем ты его бьешь? Не страшно, если у человека с связанными руками немножко развязан язык. Вот, то есть это такое... Да, много таких вот моментов там, не бесспорных, разумеется, но все-таки вот, мне кажется, очень-очень важных для осмысления вот подобных ситуаций. Вот. Но мне кажется, что, опять же, понимаете, вот этого там удочка рыбы там, и прочее-прочее, это всегда, да, слава богу, там это всегда будет как-то государство, там, общество, организации, конкретные люди пытаться решить разного рода социальные проблемы, писать программы экономические, социальные и прочее-прочее. А церковь, она вот именно камертон, это именно такая нравственная струна, которая должна... Вот, которой нужно извлекать нужную музыку, нужную, так сказать, тональность, иначе просто будет совсем грустно.
Ну, вот еще одна такая смежная с этим вопросом проблема милостыни. Мне именно ваше размышление о Дон Кихоте.
Извините, ради бога, да. Можно я просто хочу вернуться к теме вот на секунду буквально. Вот этот ангар спасения, я вот в своем этом видео, которое вы любезно вспомнили, обратился там к зрителям, и я можно просто хочу, конечно, обратиться к слушателям. Ангар спасения — это адрес, ангар спасения РФ, вот, и там просто можно зайти туда и пусть самую небольшую помощь, но вот если у человека, у кого-то из наших слушателей есть возможность регулярно оказывать небольшую помощь, то это на самом деле очень много. И просто, может быть, ваша там лепта, даже в буквальном смысле слова, лепта, она может просто спасти чью-то жизнь этой зимой. Я бы очень просил вот обратить на это внимание. Да, спасибо,
вот
извините.
Как раз вы меня подводите к моему вопросу. Вот есть такое знаменитое выражение, если я не ошибаюсь, его приписывают, по крайней мере, обычно атрибутируют святителю Василию Великому, о том, что милостыня должна запотеть в твоей ладони.
Да, да.
То есть, как, если пытаться это как-то для себя расшифровывать, что очень легко вот просто ходить, там, подал милостыню любому там человеку в метро, и вот так себя успокоил. Какое я доброе галочку дело сделал, какое хорошее. А как-то себя затратить по-настоящему, приложить усилия, потратить время какое-то там на помощь кому-то, вот это уже сложнее, но это более достойно. Что вы об этом думаете?
Ну, должна запотеть, наверное. Знаете, ну, я думаю, знаете как, что любая милостыня, наверное, все-таки, вот если глобально, вот в общем говорить, да, бывают, конечно, разные ситуации, но в общем любая милостыня лучше, чем не милостыня. Ну, по крайней мере, для вот человека, который ее оказывает, совершенно точно. Вот. Ну, единственное, что вот хорошо бы, оказывая какую-то, если у человека совсем из прагматических соображений, просто помнить вот этот замечательный анекдот, как я даже его, по-моему, вспоминал в студии у нас здесь, когда богатый человек пытается попасть в рай, и ему говорят, что его нет в списках, а он говорит, что он потратил много денег на храмы и монастыри, на что ему апостол Петр говорит, что деньги мы вам вернем. Вот если вот, да, пометуя вот это, вот можно, так сказать. Вот. А так-то, мне кажется, милость не лучше. Но понятно, что есть, повторяю, ситуации. Вот мой близкий друг попал в ситуацию, когда он просто решил проверить. Там просили на операцию, там, на лечение. Оказалось, что это все выдумки. Конечно, вот это точно, мне кажется, не стоит поощрять. Потому что это не вопрос, там, когда человек, когда бездомный, вот, ну, может быть, в силу каких-то причин, реально не имеет дома. Крыши над головой. Здесь ситуация другая. Здесь человек имеет и имеет неплохо, потому что профессионально, вот, или в кавычках профессионально, если это не считать профессией, но на самом деле это действительно профессионально зарабатывать деньги вот способом таким, обманывая людей. Вот это, на мой взгляд, конечно, нельзя поощрять. Именно поэтому в любой организации благотворительно есть всегда, как правило, та или иная степень проверки, чаще всего серьезная уже степень проверки. Вот, что касается личной милости, то мне кажется, здесь всегда лучше пытаться как-то ее оказывать. Вы знаете, потому что на самом деле, вот удивительно, это может быть из добродетелей, присущих человеку, или дарованных, так сказать, человеку, это та, которая проще всего человек может продемонстрировать, если угодно, да, потому что здесь-то надо всего-навсего отдать. Да? Ну, понятно, что сколько можешь, но недаром нам про лепту вдовицы сказано в Евангелии, но просто другие добродетели, другие подвиги, они требуют на самом деле гораздо большего, мне кажется, больших усилий.
Передо мной свежий номер журнала «Фома», который январский номер.
Вы читаете хорошие журналы.
Да-да-да. И, кстати, я вот с огромнейшим удовольствием прочитал интервью с композитором Эдуардом Артемьевым. В нем спасибо и вам, и автору Марине Борисовой огромное. Я просто давно такого удовольствия от чтения интервью не получал. Вот. Ну, его в нашей программе, наверное, обсуждать бессмысленно. Лучше просто прочитать и с этим человеком.
Лучше пригласить Артемьева.
Да, это обязательно. Мы это сделаем. Дай бог ему здоровья. Вот, но здесь система номера «Как ужиться со свекровью». Такая семейная, острая.
Я только про тещу могу говорить. За свекровью это не ко мне.
Видимо, так как-то почему-то...
Мы с вами можем поговорить о тещах.
Ориентируясь, видимо, на женскую аудиторию, назвали именно тему... Вернее, это вопрос номера, как ужиться со свекровью. А статья психолога протоиерея Андрея Лоргуса называется «Тещи и свекровью. Отношения без анекдотов». Трудно удержаться от журналистского вопроса.
Без анекдотов, от разговора без анекдотов.
Да, это как без анекдотов. Вот, но от журналистского вопроса, а почему сейчас, чем вот вызвано в данном номере интерес, чем вызван интерес к этой теме?
Ну, интерес к этой теме, он в принципе существует, и это, мне кажется, даже не нужно обосновывать, Ну, а в данном номере вот у нас, так сказать, в нашем планировании вот решено было. То есть не потому, что мы считаем, что в январе эти отношения как-то обостряются. Вот я сейчас, я пытаюсь сейчас удержаться от анекдотов, потому что один я уже рассказал, мне кажется, лимит на программу исчерпан. Вот, но, повторяю, здесь нет никакого скрытого или специального, там, или символического особого подхода, связанного с январским номером. Нет, ну вот так мы решили этой замечательной темой открыть Новый год.
Вы так начали иронично про то, что мы с вами можем про тёщу поговорить. А у вас какая-то есть своя рефлексия на эту тему? Вам приходилось эту тему для себя осмыслять? Просто я почему спрашиваю, потому что вот в моей ситуации у меня моя любимая тёща живет за много километров в другом городе, и мне как-то не приходится с
я
этим на практике сталкиваться.
Я тоже с трудом сдерживаюсь так от комментариев. Нет-нет, да, и что, простите?
А у вас как-то...
У меня в Москве.
И для вас это вопрос личный?
Любимая тёща живет в нескольких километрах, поэтому мы, слава богу, встречаемся довольно часто. Нет, ну, вы знаете, ну, у меня как-то так вот в семье у родителей, вот все, если серьезно говорить и без анекдотов, вот весь тот опыт семейный, который я видел, он был исключительно положительный. Это правда, это не потому, что я пытаюсь там как-то, знаете, вот у нас просто, скажем, мамина мама, бабушка, вот мамина мама после тяжелой аварии прожила, она была инвалидом, и она прожила с нами там 19 лет. Вот. Она в 85-м году умерла, и поэтому, собственно, я видел отношение отца, это было отношение, ну, как ребенка к матери, в общем, да, то есть здесь не, вплоть до того, что вот по традиции еще той, которая в 19 веке была распространена, и сегодня в каких-то, так сказать, обществах сохраняется, он называл ее мама, там, так же, как и мама называла родителей, отца тоже мама и папа, вот, и это мы тоже видели, слышали, потому что ездили к ним часто в деревню вот, на Украину, к бабушке и дедушке, вот по папиной линии. Поэтому у меня вот этой проблемы, вот эти анекдоты для меня в семье всегда были анекдотами. То есть я никогда этой сложности в жизни не испытывал. И, так сказать, вот и в моей семье тоже проблемы нет. Мы как-то вот органично одна семья. Вот поэтому. Но это не значит, что этой проблемы нет. Это естественно, в принципе, Священное Писание говорит нам, что человек оставит отца и мать, прилепится к своей жене. Поэтому вот это вот оставление отца и матери, при том, что мы должны, читая эти слова, вспоминать заповедь о почитании родителей, да, потому что есть соблазн истолковать это как то, что, ну, вот, всего вам доброго, дорогие, да. Вот. Но, конечно, это не на пустом месте все эти анекдоты, мы потому и тему-то, собственно, затронули. Вот и здесь разные бывают ситуации, и очень непростые ситуации.
Есть же в Евангелии еще более даже в каком-то смысле грозные слова, что кто не возненавидит там, отца, мать и брата, кто любит их больше, нежели меня, говорит, что тот недостоин меня. Как у нас замечательный священник, отец Максим Первозванский, рассказывал в эфире, что к нему пришел человек, который говорит, а мне, говорит, очень просто эти слова исполнить, я ненавижу своих родителей, я вот прям по Евангелию живу. А да. как это понимать?
Ну, не так, как знакомый отца Максима, вот, мне кажется, это совершенно очевидно. Вот, и здесь речь идет просто о понимании, наверное, человеческом отношении с Богом, кто такой Бог. И, конечно, это не ненависть вот в каком-то нашем вот таком греховном смысле слова, как такое сильное эмоциональное состояние, связанное с крайней формой неприязни. Конечно, не об этом речь идет.
Вот, о чем?
Ну, здесь речь идет о том, что заповедь любви, мне кажется, это, знаете, просто вот Евангелие разными словами так или иначе пытается донести до человека мысль о том, что Бог есть любовь, и что эта любовь, она требует, ну, вот, требует, предполагает, дает человеку, да, может быть, это, как говорят, совсем, если перейти на современный, не евангельский язык, это такое окно возможностей, вот, которое просто позволяет человеку принципиально по-другому посмотреть на мир. И мне кажется, что вот я это так в том числе и вижу, как... Ну, есть какое-то такое более простое понимание того, что, конечно, вот нельзя что-либо в жизни предпочитать Богу. Но дело в том, что вот, на мой взгляд, Здесь я вот не берусь говорить о богословской точности этого суждения, но, понимаете, вот любовь к Богу и к близким, она не является альтернативной. То есть это вот не то, что в романе Овод пытались, так сказать, Войнич пыталась сказать. Это просто понимание того, что даже к близким своим подлинной любви без любви к Богу быть до конца не может. Вот. И ведь Евангелие очень однозначно связывает любовь к Богу с любовью к человеку, любовь к человеку с любовью к Богу. Да? Вот. А предпочтение, то есть скорее в данном случае говорится не о исполнении долга или там, не о том, что вот парадоксально Христос говорит о нарушении заповеди почитания родителей, а о том, что у нас есть какие-то человеческие привязанности, да, которые закрывают Бога. И они могут быть связаны с родными, с близкими, там, с какими-то отношениями. Вот, думаю, что так. Хотя, понимаете, здесь есть же разные измерения. Это вот монах, наверное, по-своему будет смотреть на это высказывание.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мне бы хотелось еще одну тему, совершенно не актуальную, с вами поднять, но она как-то так, мне кажется, как некоторый такой, может быть, купол над всем тем, что мы сегодня говорили и о милосердии, вот сейчас только что о понимании евангельских слов и строк. Ведь чтобы это понимать, чтобы как-то к этому приобщаться, нужно, если угодно, верить вот в какую-то духовную жизнь, в духовную реальность. И часто это выражение «духовная жизнь» понимается, знаете, как вот, ну вот, любой интерес ко всему, что выше повседневности. Вот у меня даже моя бабушка любимая говорила, вот вы в Москве живете духовной жизнью, в театр ходите, в музеи. Человек может верить в талант, в поэзию, в вдохновение, при этом, в общем-то, не обязательно верить в Бога. Все-таки вот человек, который верит в талант вдохновения, такие вещи незримые, как бы нематериальные, он верит в дух, он как бы причастен к духовной жизни вот в этом смысле религиозном?
Ну, если вот совсем, так сказать, общо говорить и упрощая очень сильно, то все-таки есть, ну, как минимум два подхода к пониманию духовности. Один, он связан непосредственно с религией, другой не связан. Вот несвязанный подход, он духовным считает, скажем, ну, практически все относящееся к сфере искусства. А вот вы ходите в Третьяковскую галерею раз в неделю, вы живете как минимум раз в неделю духовной жизнью. Вот, и подолгу простаивая перед картиной там, богатыри там, или еще что-нибудь, вот наполняйтесь, так сказать, наполняйте свою душу духовным содержанием. Вот. А, простите за, может быть, не вполне уместную иронию здесь, потому что это замечательно, если человек ходит в Третьяковку там, и другие музеи. И, кстати сказать, это может способствовать в том числе и его духовной жизни, потому что ей все может способствовать, вот, так или иначе. Но нет каких-то гарантированных вещей. А все-таки такое понимание религиозное или там, христианское понимание, оно говорит о том, что духовное — это связано с областью духа. Связано с областью духа, прежде всего, духа — это то, что прежде всего связано с отношением человека с Богом. Вот. И здесь, конечно, это может быть в каком-то смысле и когда-то связано и с искусством, наверное, да? Вот. И это вдохновение можно рассматривать. Но это, конечно, так сказать, подножие вот, духовной жизни. Вот, конечно, духовная жизнь там, раскрывается в святости, вот, в общении с Богом, в том, что называется богообщением. Ну, вот у Феофана Затворника есть замечательная книжка «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться». Вот. Там очень много на эту тему говорится. Поэтому, конечно, есть отличия здесь. И это, собственно, христианское понимание духовной жизни отличается от обывательского современного, безусловно.
Тогда самый последний вопрос, Владимир Романович. Ну, я не могу не попросить вас в преддверии Нового года нашим слушателям что-то хорошее пожелать.
Вы знаете, я очень хочу пожелать нашим слушателям в год собаки сохранить человечность, вот, или обрести ее, там, может быть, кому-то из них же первый есть Маз. Вот, а не знаю, вы знаете, это самый сложный для меня жанр после тостов. Это вот пожелание вот такого рода. Мне кажется, что, может быть, вот мы с вами сегодня много говорили о делах милосердия, И вы знаете, вот как-то с этим постоянно сталкиваешься, и вот знаете, есть вещи, которых не может быть много. Вот милосердия не бывает много. Я бы очень хотел пожелать прежде всего себе, потому что тут, ну, прежде всего себе и нашим слушателям по возможности не упускать вот шанса как-то оказать милосердие тому, кто в этом нуждается. Давайте попробуем.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня провел с нами этот предновогодний светлый вечер. Спасибо огромное за эту беседу. В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».